Ну, хотя я русский, но живу на Украине, и этот псалом на украинском языке. И поскольку ваши друзья бывали на Украине, да и некоторые родились на Украине, там встречаются слова «пробач» – это «прости», «кохаю», «люблю». И речь идет о маме. Которая с детства ведет нас к Богу, и у которой рано седеет голова. Мені ти вказала до неба дорогу, маленьким дитятком до Бога вела. Так рано настала осіння пора. Чому, моя мамо, для тебе так рано настала осіння пора? Пробач мені, мамо, на те, що так рано збеліла твоя голова. Тебе я кохаю, без тебе не знаю, як жити на землі буду я. Тебе я кохаю, тебе не знаю, як жити на землі буду я. Не знаєш ти втоми, хоч інколи ноги підкосить, як серпом траву. Не чуєш ти болю, хоч руки в мозолях і стримують очі сльозу. Пробач мені, мамо, за те, що так рано збеліла твоя голова. Тебе я кохаю, без тебе не знаю, як жити на землі буду я. Тебе я кохаю, без тебе не знаю, як жити на землі буду я. Евангелие Луки, 23 глава, прочитаем с 33 стиха. Евангелие Луки, 23 глава, с 33 стиха. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные, По делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придет царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Как бы бедно человек ни жил, но два раза в жизни он старается создать другому человеку лучшие условия. Это при рождении и при смерти. Когда рождается человек, то близкие готовят место. Если это комната, то самая чистая, светлая. У него самая чистая постелька. Ему самое большее внимание оказывают. Так встречают детей, которые рождаются в этот мир. И когда уходит человек, ему стараются всегда создать лучшие условия. Может быть, он спал на жесткой постели большую свою часть жизни, но смертный одр старается, чтобы он был тоже самым лучшим и уютным. И хотя бы эти вот последние перед смертью часы, чтобы провел умирающий в заботе и окружала его забота и самое лучшее, что можно, и искушение, внимание оказывает при смерти. Не так было в жизни нашего Господа. Он жил, ему негде было преклонить голову. Родился он, негде было, не нашлось места. Он родился в хлеву. Не самое чистое, не самое лучшее место. Человечество встретило Сына Божьего. Отношение к матери, это всегда было мерилом нравственности человека. Не нашлось им места. Все видели, что это мать ищет себе место. Это мать, которая должна родить. Разве не было человека внимательного? Это не надо быть даже еще матерью. Даже мужчина может определить, что здесь скоро должен родиться у этой матери ребенок. И всегда уступали место. Вы знаете, я помню, когда мы в аэропорту ожидали самолета, была пересадка, когда мы демобилизовались из армии. И вот было некоторое время, вышли так, смотрим, ну там, знаете, как мы не видели зелени, мы в пустыне провели больше года, так все было приятно смотреть на зелень. И вот собачка, которую мы подкармливали, все, что было у нас, ну еще там купили что-то, и, ну интересно было тоже покормить. И мы дали собачке покушать, она подошла, кушает, и подходит другая собака. Но это было, у нее видно было собачонки маленькие, видно, что это, ну, для животных, для их, она была мать, которая кормила тоже своих маленьких деток. И удивительно, она подошла, и этот пес, который кушал, отошел. Он даже не гавкнул. Собаки обычно дерутся, гавкают, кусают друг друга, вырывают друг друга пищу. Это звери. А здесь инстинкт животного выше чувств человека. Животное почувствовало, это мать, и уступает дорогу. А Мария, которая вынашивала Спасителя Иисуса, не нашлось места. Матери не нашлось места Иисусу, и он родился в хлеву. Как пал человек, как низко пал. Человек-грешник, он бывает хуже животного. И умер Христос среди разбойников, осмеянный, оплеванный, избитый. Пророк говорит, все кости можно было сосчитать на нем. Так он уставший был. Когда мы внимательно с вами читаем Священное Писание, Последняя неделя в жизни Господа, какая она тяжелая была. Он ни разу не кушал, кроме как на вечере благоставлял хлеб и преломлял. Он сильно уставший был. И когда он на вечере склонялся перед учениками, они не заметили даже, что он из последних сил уже держится. Вы помните, когда Христос, когда въезжал в Иерусалим, он был окружен большой толпой людей, такого количества людей никогда еще не было. А всегда среди людей человек быстро устает. Он был сильно уставший. Он сделал несколько остановок в последнем пути жизни. Двое слепых кричали, и он остановился. Христос никогда не был так занят, чтобы не остановиться там, где нужда. И пошел дальше. Он плакал над Иерусалимом, а когда слезы, они тоже лишают силы. Когда кто-то плачет о ком-то, а Христос плакал. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов, вы не захотели. Уставший, измученный, он пришел в храм, а там продают, торгуют, заняли все место. Это было место, где могли быть язычники, пришельцы. Это было место, где отверженные люди могли зайти в храм. И это место было занято. Их выдворили туда, за пределы храма. А у них душа была. Они хотели хотя бы на праздник что-то услышать о Боге. И Христос выгонял, освобождал место для грешников, чтобы они слушали Слово Божие. Разве это не приносит усталость? И он пошел. Так вот первый день последней недели у него начался. И он пошел вечером в Вифанию. Вифания, дом Лазаря. Но почему, сказано, наутро взалкал? Где он провел ночь? Неужели никто не догадался покормить его, который из Иерихона в Иерусалим шел целый день, который вошел торжественно в Иерусалим со слезами, который в храме провел очистительную работу. Он пошел туда отдохнуть, и не дали места Спасителю. И никто не пригласил его покушать. Он подошел к смоковнице. Может, там что найдет? Кто-то успел обобрать смоковницу. Она росла на дороге. Кто поторопился, чтобы Сыну Божьему в его последние дни на земле ничего не досталось? Кто за этим стоял? Итак, последние дни его, это Гефсимания, где он тосковал, скорбел, где он со многими слезами и сильным воплем молился, вопиял к Богу, где капли пота его были, как капли крови, столько сил он отдавал в молитве. Это не была молитва, как мы молимся, сколько мы можем постоять на коленях. Это была великая борьба. И он просил, хотя бы побудьте со мной, хотя бы на расстоянии троих взял, поддержите меня. Но они спали, оставили одного его. Вот почему Христос так рано умер. Сказано, он не мог нести крест. Симон не подбежал к нему, чтобы помочь. Два евангелиста говорят, его заставили нести. Ему никто не хотел помочь. Его оставили одного, измученного. И он распят был посреди разбойников. Братья и сестры, его положение посреди разбойников, это указывает на состояние человечества. Человечество – это люди, законопреступники. Нет праведного ни одного, Слово Божье говорит. Все согрешили. Это не те два разбойника были, это мы все. Он среди нас. Это наше должно быть положение там, на Голгофе. Апостол Павел, когда ему открылись глаза, когда он мог хвалиться собой, своим прекрасным происхождением, что он фарисей и сын фарисея, когда он увидел, он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго. Братья и сестры, посмотрите на этих деток маленьких. Один другого красивее и лучше. Я смотрел, как заходят в хор, особенно молодые родители, и на их лицах видно только одно счастье. А хочется сказать, ты еще не знаешь, что в этом прекрасном ребенке живет грех. И когда он проявит себя, ты скажешь, сын мой, дочь моя, на кого ты похож? Что ты с отцом делаешь? Ты что делаешь с матерью? И мы удивляемся, как такой прекрасный ребенок мог стать таким жестоким человеком. Как он может топтать? Что такое? Что случилось? Ничего не случилось. То, что является человек в плоти, то и есть грех. Теперь начал действовать. Он дремал, он проснулся. Человек преступник перед Богом, потому что он продан греху в Едемском саду. Он продал себя греху. И дьявол настолько испортил человека, его плоть, что он кажется красивым. До поры до времени. Я когда призвался в армии, часто это вспоминаю, когда я с ребятами мы не призывались 18 лет. Самому молодому было уже 20, а то до 26 лет. Призыв был всех, кого оставляли по некоторым причинам, семейные, образованные, интеллигентные ребята. Почти все имели образование. И мне приятно было с ними и поговорить, побеседовать. Сколько вопросов, интеллигентные люди. А вот как поместили нас в условия весьма тяжелые. Мешок сухарей на взвод на неделю, болото. И я посмотрел, озверели. Где же культура, где интеллигентность, где все делось? За кусок сухаря готов убить другого. Вот что такое человек без Бога. Христос распят был посреди разбойников. Но Христос видел другое, что душа человека достойна рая, достойна неба. Ради души человека, ради духа человека пришел Христос на эту землю, освободит из этих оков греха. Потому что, как мы в сотворении одного рассказываем, где-то там внутри у человека есть душа, хорошая душа. Если чума атомного века все труднее становится дышать, она задыхается, душа, она тоскует без Бога. И Христос ради этой души человека пришел на эту землю. Он пострадал. И вот один из разбойников, видя чистоту Иисуса, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое, ныне же будешь со мной в раю. Вот для чего Господь пришел. Спасти человека, освободить от греха душу его, она стоит жизни даже Сына Божьего. Так высоко Господь оценил душу человека. Он был распят посреди разбойников. Братья и сестры, мы давайте посмотрим на некоторые моменты Голгофы. Два евангелиста говорят о том, что оба разбойника поносили его, и один, и второй. Почему? Потом один опомнился, и за 3 часа до смерти Христа, перед тем, как в 6 часу наступила тьма, и она длилась до 9 часа до смерти Христа, перед этим он произнес слова покаяния и просьбы, чтобы Господь помянул его и осознал, что он достойно сделал. 6 часов было дано разбойнику для покаяния, и он по истечении 3 часов увидел чистоту Христа. Но почему он также поносил Христа? На Голгофе все кричали. Первосвященники кричали, начальники кричали, народ кричал. Потому что каждый старался перекричать свою совесть. И разбойники кричали и злословили. У них болела душа, совесть терзала их. Поношение – это средство для утешения души, которое используется в этом мире и грешниками.
Когда первый человек согрешил, он обвинял других. Обвиняя другого, человек хочет заглушить свою совесть и успокоить. И Адам говорил: «Жена, которую ты мне дал», он обвинял Бога, обвинял жену, чтобы свою совесть успокоить. А разве успокоишь этим совесть? Почему сегодня столько поношений в этом мире? Почему войны? Почему конфликты? Почему дети восстают на родителей? Почему это случается? Совесть мучает человека. И чтобы успокоить свою совесть, он кричит на другого. Мы говорим: «Чего ты меня кричишь?» Это не он кричит, это совесть его кричит. И Христос знал об этом. И мы должны тоже знать об этом, что это не он кричит. Не надо обижаться, может быть, не надо огорчаться. У него совесть кричит. Она скверная совесть. Это душа, которая хочет покоя. И таким вот идет путем. И пошли разбойники, они кричали тоже на Христа, потому что у них не только болело тело, у них совесть, душа болела. Ну вот один понял. Он увидел чистоту Христа. Он услышал его молитву. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Христос видел, что это совесть человека кричит. Он любил человека. Он хотел принести ему покой. И молитвой можно успокоить крик. Братья и сестры, когда кричат в доме, нельзя отвечать криком. Когда мы, родители, повышаем голос на детей, это говорит о том, что и у нас что-то совесть не то. Христос ни на кого не кричал. Он не повышал голос, он молился. И крик можно погасить только одним. Помолись за него. Помолись за сына, помолись за дочь. И ты поможешь успокоиться душа молитвой. Христос молился. Отче, прости им. Не знаешь, что делает. Это оказало впечатление и на разбойника, братья и сестры. И затем все, кто кричал на Голгофе, уходили молча и били себя в грудь. Вот что делает молитва и прощение. Хочешь, чтобы замолчали вокруг крики? Молись и прощай. Терпи, неси. И тишиной своей молитвы и любви успокоишь разбушевавшиеся крики, восставших на нас. Христос обратился к матери. Ничто так не действует на человека, как отношение взрослого сына к матери. Равнодушным нельзя остаться, когда смотришь, когда взрослый сын оказывает знаки внимания матери. И среди Голгофы раздается вновь голос Христа: «Жено, се сын твой». И оно показывает на мать, говорит: «Это мать твоя». Не выдержал этого разбойник. Кто же этот? Кто этот, который так заботится о матери? Так любит, ищет оправдания тем, которые распинают его. Кто это? Сотник тоже это увидел и сказал, который руководил распинавший: «Это Сын Божий», говорит. И разбойник не выдержал. И говорит: «Господи, помяни меня, когда придет царствие Твое». Братья и сестры, Христос не обращал внимания на поношение разбойника. Не отвечал на поношение, но сразу ответил на его покаяние: «Ныне же будешь со мною в раю». Вот для чего Христос пришел, чтобы человека в рай привести, очистить его душу, очистить его совесть, успокоить. Человек создан для рая, но по грехам своим он разбойник и преступник. И эти преступления Христос пришел взять на себя. Он взял на себя наши немощи, болезни. Наказание мира нашего было на нем, для того, чтобы ранами его мы исцелились. Когда Христос сказал эти слова разбойнику,
наступила тьма. Удивительное происхождение тьмы. Сказано, и наступила тьма, и померкло солнце. Сначала тьма. Почему? Как не хотелось дьяволу, чтобы это светлое лицо еще кого-то умиляло, чтобы кто-то еще смотрел на Иисуса и успокоил душу свою, и скрывает Христа от всех людей, чтобы не видели, что Он и в страданиях прекрасен, что любовь в страданиях еще красивее. Дьявол хотел, чтобы не видели этого. Братья и сестры, для нас есть также урок. Когда наступила тьма, впервые Христос возвышает голос. Он хотел, чтобы слышали все. Он громким голосом сказал остальные слова. Жажду. Не потому, что он пить просил. Это провозглашение того, что он отдал кровь. Купление. Не осталось крови в нем. Мы знаем, даже кто и не имеет медицинского образования, что потеря крови вызывает жажду. Его били перед этим. Он не кушал перед этим. Пища дает кровь тоже, питает кровь. Его били палкой по терновому венцу, и колючки впивались в его тело, и он истекал кровью. Его бичевали у Пилата плетью, кожаные со свинцовыми наконечниками, ремни, плети. Он был настолько избит, он настолько был обезображен. И пока он дошел до креста, уже он потерял много крови. А потом его пригвоздили, он стекал кровью. И он не должен был другой смертью умереть. Разбойники умерли смертью, когда у них перебили голени. А Христос умер от того, что кровь отдал. Осталось немного там в сердце. Вот мешочек есть, где кровь еще собирается. Пронзили и это, и сердце пронзили. И стекла последняя капля крови. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что мы искуплены кровью. Эта кровь нужна человеку, и она должна быть излита. И она была отдана. И когда он отдал последнюю каплю крови, он громким голосом провозгласил: уплачена цена, уплачена. Жажду, тело горит, крови нет, она отдана человечеству для искупления его от грехов. И после этого великое слово совершилось, и Отче, в руки твои предаю дух. И он склонил голову, поклонился, склонился, попрощался с человечеством и отдал дух свой Господу. Это была добровольная смерть, когда он отдавал дух, когда жизнь всякого тела в крови, когда он отдал кровь для нашего искупления. Вот что сделал для нас Христос на Голгофе. Я еще хочу обратить внимание на свидетельство Иоанна о том, что подошли после смерти Христа разбойники, к разбойникам воины и перебили голени. И почему, братья и сестры, сказано: и первому, и второму обоим перебили голени. Преступники ничего не делают так просто. У них все просчитано. Это самые тонкие психологи, которые жизнь провели в преступлениях и в тюрьмах. И эти преступники видели, что не в них дело, что толпа уже отпустила Вараву, что им нужен Иисус. И они оба присоединились к толпе. И мы знаем, что один пришел в себя, раскаялся, а тот до конца рассчитывал на толпу. Он стал одно с ней. Они сроднились в поношении к Господу. Может, пожалеют, Мир жестокий к своим, очень жестокий. Он всегда обманывал. Он зовет, обещает и обманет. И перебили голени, это опора. И не стало опоры ни одного, ни другого. Но покаявшемуся человеку уже не нужна опора. Они только приблизили его вход в рай. А первому разбойнику, который всю опору сделал на эту толпу, перебили голени. Сколько обманутых сегодня. Сколько обманывает дьявол сегодня, особенно молодых людей. Обманет опять. И тебе перебьют голени. Вы помните, как Иуду звали? Как он ночью пришел к первосвященникам. Они сказали: заходи, мы всегда тебе рады. Они не сказали: придешь утром. У тебя нужда, у тебя вопрос, да денег бы надо мне. Сколько? 30 серебряных. Пожалуйста, тебе, все для тебя мы сделаем. Еще раз пришел Иуда. Говорит: у меня душа болит. Я кровь невинную предал. Помогите мне. И перебили голени. И оставили его. Ты нам не нужен. Что нам до того? Как жить дальше? Без опоры. Сколько сегодня у нас стариков, несчастных людей, которые всю жизнь работали. И это была опора. Ложили на книжку, положили деньги. И думали, старость доживут. И думали, дети доглянут их за эти деньги. Но вот не осталось ничего. Все забрали, лишили опоры. Как много атеизм обещал. И многие сделали в своей жизни опору на обещание атеизма и работали для атеизма. А теперь не пенсии. И говорят: да мы же всю жизнь отдали для колхозов, для совхозов, мы же все отдали. А что нам до того? И лишили опоры в старости. Мир всегда жесток. Он лишает опоры. И только Христос дает опору. Буди со мною в раю. Братья и сестры, это удивительное обещание. Кто из людей первый, кто вкусил смерть, умер и не вошел в преисподнюю, а сразу пошел в рай? Не Авраам, не Давид и не Стефан. Стефан не первый уже был. Первый был покаявшийся разбойник. Господи, неужели лучшего попутчика ты не выбрал себе? Самый лучший попутчик – это покаявшийся человек, разбойник. И пока разбойник жил еще на кресте, Христос умер, чтобы освободить праведников, освободить лона Авраамова из преисподней, вывести, разрушить ад, врата ада открыть и совершить победу над адом. И когда умер разбойник, победа была совершена, и они входят в рай. Первый человек, который не вкусил преисподней, покаявшийся разбойник. Какая любовь нашего Господа! Он пришел разрушить дела дьявола. Он пришел для того, чтобы перевести человека, дать ему эту опору уже здесь, на земле, и чтобы человек жил вечно в раю с Господом. Кого сегодня обманывает дьявол? Кто рассчитывает на мир этот? Обманет, лишит опоры. Кому ты нужен будешь? Блудный сын пошел. Сколько, как его хорошо встречали. Везде он думал, что у него везде есть опора. И оказался никому не нужен. Хорошо, что вернулся к отцу. А отец не сказал: сын, так ты же расточил все. Сынок вернулся, обнимает сына и принимает. Это только любовь можно найти у Господа. В церкви его можно найти. И сегодня наш Господь показывает эту прекрасную картину своей любви, голгофскую картину. Братья и сестры, знаете, когда мы смотрим на нашего Господа, Он везде находил человека, чтобы спасать. Закхей на смоковницу влез. Сойди, Он видит его на смоковнице. Нафанаил под смоковницей, и там Господь видит, и там спасает. Он не говорит человеку: ты должен там быть, тогда я тебя спасу. Если хочешь, можешь получить спасение везде, где ты есть. Тем более в Церкви Божией, тем более на собрании. Мы сегодня не только вот как верующие, как дети Божьи, вновь пришли поблагодарить Господа за Голгофу, за любовь, за спасение. Но Господь нас зовет тоже, Церковь Христову, родителей зовет спасать обреченных на смерть. Спасать вместе с Ним, молиться и говорить: Отче, прости. Кто походатайствует сегодня за сына, дочь, за молодежь, за соседей, кто походатайствует? Христос ходатайствует, Христос просит. Когда-то Моисей обратился к Богу и просил: оставь их живых. Господь говорит: выйди из среды их, я произведу от тебя народ. А Моисей говорит: Господи, оставь. И оставил по ходатайству Моисея Господь этот народ. Но не выдержал и Моисей. Не вынес уже больше поношений постоянных, упреков, укоров. Мы иногда тоже теряем силы. И вот однажды Моисей сказал, когда согрешили Дафан, Корей, Аверон, он говорит: Господи, не принимай их жертвы. И разверзлась земля и поглотила их. Братья и сестры, если бы Христос так сказал на Голгофе, это случилось бы. Но Он сказал: Отче, прости им. Вот в чем нуждается сегодня этот мир. В наших молитвах. Но надо любить людей. Мы иногда страдаем не потому, что сильно любим. Даже детей наших. Мы говорим: ты меня позоришь. Отец, опускай голову. Он сын твой и дочь. А кто понесет позор их? Кто? Скажи Богу: Господи, прости. Потерпи его еще. По ходатайству, если ты не будешь ходатайствовать, кому нужны они? Кому нужны эти несчастные люди? Кто за них молится? Мы не в состоянии бываем за близких молиться, а рядом гибнут люди. Люби, люби людей. Пускай они порой бывают мелочны, завистливы, злы, но ты люби людей, молись за них. Братья и сестры, сегодня Господь нас зовет к ходатайственному служению, потому что как бы человек ни поступал, у него есть душа, которая достойна рая. Она очень ценна, и за эту душу стоит плакать, стоит томиться, стоит переживать свою Голгофу. Мы не искупим их кровью, нет своей. Но мы можем ходатайствовать за них. Христос искупил. Господь призывает нас войти в Его страдания, чтобы сострадать людям. Христос никого не укорял, ни на кого не возвышал голос, но возвышал голос за несчастных людей. Близок был Он призывающим Его, призывающим в истине. Он не томил разбойника долгим ответом: «Ныне же будешь со мной в раю». Он сразу ему ответил на его просьбу. Братья и сестры, и когда мы будем молиться, может быть, в нашем собрании есть те, у которых тоже совесть желает получить покой. Ты будешь кричать, ты будешь возмущаться, потому что совесть кричит. Ее не надо перекрикивать криком. Совесть успокаивается молитвой покаяния. Я часто вспоминаю слова писателя, пролетарского писателя Максима Горького, который написал свое посмертное стихотворение. Это его первое было и последнее стихотворение, хотя был писателем. И начинает он такими словами: «Я жизнь свою прожил напрасно. Я много в ней бед перенес». И заканчивает это стихотворение словами: «Господь, исцели мою душу, она безнадежно больна». Душу твою Господь хочет исцелить, успокоить совесть твою,
Успокоить Господь хочет тебя. И будет еще, ты будешь еще, может быть, в страданиях. Разбойник был тоже в страданиях. Но уже ему не надо было поношения. Уже все это отошло на второй план. Какие бы страдания ни были, но когда Господь душу успокоил, он спокоен был. Он ждал этого момента, когда он будет с ним в раю. Чудный покой Господь дает душе нашей. И слова нашего Господа, слова Голгофы, слова молитвы – это пример для нас. Пример, чтобы мы сегодня также могли о ком-то помолиться и просить: «Отче, Господи, прости им». Наш Господь начинал служение проповедью о прощении и призывал: «Покайтесь». И заканчивал служение молитвой о прощении и сказал: «Отче, прости». Сколько бы мы ни говорили проповедей, сколько бы мы детям ни говорили о их исправлении, все решит молитва любви и страдания. К словам проповеди нужна молитва. И Христос заканчивает свое служение молитвой: «Отче, прости им». Когда Христос в силе Духа Святого сошел после искушения дьявола в пустыне, он говорил: «Исполнилось время, приблизилось Царство Небесное, покайтесь». И закончил такой молитвой. Братья и сестры, сегодня мы знаем, что много уже сказано, много сказано о покаянии проповедей. Много мы сказали детям нашим. А теперь помолись за меня, друг мой милый, хоть не стою молитвы твоей, в бурях жизни надломлены крылья, помоги мне молитвой своей. Так стонет душа сына или дочери, которые кричат, может, возмущаются, но душа просит: помолись за меня, помоги мне молитвой. Мне однажды сын сказал: папа, я хочу быть другим, я хочу, но не могу. Нужно помочь молитвой. Мы будем молиться. Если кто хотел бы помолиться молитвой покаяния, можно пройти и помолиться во время молитвы церкви или пения. А сейчас, братья и сестры, мы поблагодарим Господа за Голгофу и попросим, чтобы нам научиться не только проповедовать о покаянии, а плакать голгофскими слезами, ходатайствовать, одерживать эту победу, борьбу за души близких наших, за души людей. Это борьба страданий. Так просто спасение не дается. Спасение дается великими страданиями. И матери, которые имеют маленьких детей, не будете вы долго счастливыми. Скоро увидите, что грех живет в плоти. И нужно не только радоваться, нужно и страдать за детей наших. Аминь. Будем молиться.
Есть еще такое предложение, чтобы брат немножко рассказал и о своем труде, где находится там на Украине. Может быть, в нескольких словах бы он и рассказал.
Братья и сестры, я хочу один текст еще оставить, такое пожелание, утешение. Текст, которым я сегодня был очень утешен утром, это 22 глава Евангелия Луки, 59 и 61 стихи. «Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку: не знает, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слова Господа, что он сказал ему: прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды, и вышед вон горько заплакал». Хочу обратить внимание на слово «некто настоятельно говорил». Настоятельно, настойчиво. Один раз, второй раз решили добить ученика Христа. Надломили его. Отрекся раз — мало, два — мало. Не оставить ему никакой возможности быть учеником Христа, сделать его жизнь горькой. Настоятельно. У дьявола настойчиво страшное. Иногда к некоторым душам и к некоторым домам, а даже и церквям иногда, он так настойчиво приступает, одно за другим. И кажется: ну дай хоть передышка. Помните, как слова одного стихотворения: дай хоть на час, хоть на мгновение, не знать, не помнить, отдохнуть. Никакого отдыха. Настоятельно. Братья и сестры, что тогда делать? Ищи взгляда Иисуса. Удивительно, избитый уже. За 6,5 часов Христос пережил 6 судов в течение ночи. Даже не полной ночи. С 2:30 где-то до утра. Все. Он прошел и у Ирода судилище, и у Каиафы, у Иоанна, Синедрион. И в то же время Христос нашел время, возможность взглянуть, подарить взгляд Петру. Братья и сестры, брат говорит, немножко рассказать. Я хочу сказать, что в жизни я часто испытывал, когда кажется все. Настойчиво добивает враг. И вдруг взгляд, поддерживающий тебя. Сколько раз я слышал, сколько слышал я телефонных звонков, сколько приходило писем. Удивительно, я не знаю этих людей. Совершенно незнакомые. Звонят и пишут, и говорят: брат, мы молимся. Недавно один брат в Германии говорит: ночью проснулся, молись за брат. А я думал иногда, что я одинок. Как выжить? Братья и сестры, мы никогда не будем оставлены Господом. Никогда. Это пусть утешением будет. Если ты посмотришь, никого нет рядом. Одни враги только. Это только кажется. Есть тот, который подарит тебе взгляд и поддержит тебя в самую трудную минуту. Он никогда не опаздывает. И вот это вот то, что помогает всем совершающим служение, пусть сопровождает всегда нашу жизнь. Молиться друг за друга. Поддерживать друг друга. И быть глазами того, кто в нужный момент вдруг взглянул на Петра. Чтобы я в жизни моей как-то Бог подарил мне эту милость определиться. Брат недавно звонит, говорит: где ты? Ну, я говорю: вот одни похороны, вторые похороны, а перед собраниями хочется и туда пойти, и туда, там нужда. Он говорит: ты все по низам ходишь. Я говорю: я полюбил эти низы, потому что наш Господь прошел по низам. И нас зовет по низам идти. И хочется, чтобы так вот пройти, братья и сестры, нам вместе по низам, протягивая руку помощи, сострадания друг другу, и войти в небо, и встретиться в небесах. Аминь.